Приветствую, братья и сестры. Давайте начнем наше общение со слов Иисуса Христа, который сегодня будет звучать в нашем тексте. Это будет замыкающее слово. Звучит так: кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь. Бог всегда там, где человек вне своего комфорта прорывается, идет и хочет, значит, подойти к Господу. Я вот когда был маленьким, в школьном возрасте, ходил в Армении, в армянскую апостольскую церковь, ну, храмы, да, и я обратил внимание, я не знаю, как сейчас вообще, там нет скамеек, сидеть негде, ну, как-то редко в уголочках, а, по-моему, и в России также, да. Да, в православной церкви тоже, в храмах почему-то нет. Я думал, ну там мама что-то стоит, она мне там что-то там, бабушки там, стой здесь, там что-то тихо стоит. Да, я думал, что стоять здесь, я бы там посидел где-нибудь. Что? Мне как-то было некомфортно стоять, ну вот, ну перед этими, значит, благочестием, да. Вот, а вот я потом подумал, говорю, а почему это же специально, чтобы человек стоял перед Богом? Ну, конечно, есть немощи, есть бабушки, есть взрослые, есть болезни, есть даже инвалиды, да, их в церковь. Да, друзья мои, вне комфорта. Мы сегодня будем говорить, будем... Сегодня мы, давайте все-таки немножко о проповедь такую по-взрослому поговорим. Давайте что-нибудь более твердую пищу. Да? Вот. Поэтому я бы хотел вам передать это слово, важное слово. Мы будем читать от Луки, от Евангелия от Луки, но перед этим хотел спросить у вас, вот все знакомы ли вам такое выражение, историографии крестьянин Фролов из деревни Филях. Что-нибудь слышали такое? Что-нибудь знакомое? Ну, никто не читал о «Войну и мир», да? Это, да, есть такой в историографии «Совет в Филях». Может, слышали, да? «Совет в Филях». Это был военный совет. Это было тяжелое время, 1812 год, ну, Великая Отечественная, да? Ну, война тоже отечественная это была. Война, Франция, Наполеон, ну, нападение. И... тогда был главнокомандующим Кутузов, Михаил Илларионович Кутузов. Очень опытный старец такой, да, главнокомандующий. И тогда Александр III, если не ошибаюсь, первый, извините. Да вот хорошо, брат, с нами. Александр I, он переложил всю ответственность, все полномочия имперской армии передал в руки одному человеку. Это был Кутузов. Это было, извините, не принято, чтобы все воинские части передать одному, воле одного человека. Он мог выбить самого императора из Санкт-Петербурга, скажем так, если что. Да, вот понимаете. Вот. И вот это был Кутузов, которому было передано. И Кутузов созвал военный совет в Филях. Там собрались весь генералитет, там собрался все вот эти мощные мужи, да, империи. И был один вопрос поставлен. Или даем генеральное сражение Наполеона за Москву, или сдаем Москву без боя. Один вопрос. Что делаем? Перед этим было Бородинское сражение. Наполеон дрогнул, да? Это было мощное сражение. Они поняли, что российская армия не сдастся, это невозможно. Они поняли, что все далеко не просто пройдет, как они думали. И вот здесь был, ну, момент истины. Сдать Москву можно было, отвести войска, потому что и резервы там должны были подойти, там все такое. То есть сформировать, собрать, укрепить армию для, так сказать, дальнейшего, да, или не давать передохнуть тоже врагу и, значит, дать генеральное сражение. Мнения разделились, Я вам скажу, одни говорили, что хороший момент, удобный, психологически, да, в военном смысле, надо не дать передохнуть, мы разобьем, а Наполеон отступит до Смоленска, да, там мы будем вести там и так далее. Но были и другие мнения. Да. Генералы говорили, что нет, наши позиции не такие выгодные, ну, в военном смысле, да, вот расположение, и состояние армии, есть опасность потерпеть, ну, тяжелое поражение, потерять армию, так сказать, восстанавливать будет уже долго, сложно. И вот здесь нужно было принять решение. А наша проповедь называется «Твое взвешенное решение». Это решение принял Кутузов. Ну, он как, имел на это полномочия. Он выслушав всех, он встал и сказал, что властью, преданной мне Отечеством и императором, принимаю решение сдать. Сдать без боя Москву. Отвести подразделение по Рязанской об дороге, по старой, на старую там Калужскую, все. Ну, военные, конечно, были ошарашены многие, неожиданное было, да, решение. Но все-таки, знаете, как без боя сдать, это потом еще в истории многие Кутузова будут обвинять в трусости, кстати. Они говорили, что писали какие-то там жалобы Александру Первому, императору, да, ну, на его имя. Ну, были склоки, как всегда, везде, знаете, как бывает, да. Но Кутузов сказал свое слово, военный народ конкретный, приказ есть приказ, хочешь там, не хочешь, ты согласен, не согласен, и это правильно, знаете. Все, уже решение принято, да. Все, встали и пошли исполнять. Отводят войска, ну, остальное вы знаете. А Наполеон потерял из вида армию. 9 дней его разведчики не знали, где российская армия. Его впускают в Москву специально, да, запускают как бы в ловушку. Потом сжигают Москву и начинают перерезать все пути подвода продовольствия, там все такое. Потому что он шел и армию там располагал от западной границы до через Смоленск, он оставлял везде подразделения. И боеспособную вел для главного, да, сражения. Кстати, я хочу сказать, что когда Наполеон напал на Российскую империю, когда он перешел, Александр I послал письмо ему, ну, человека, специальную делегацию, и сказал: «Останови свою армию, перейди обратно, оставайся у берега, я приду сам, мы с тобой все решим, все проблемы, не будем мы воевать». Вот. А Наполеон отказался. Он сказал, что будем все решать там, где я скажу, не здесь, не у границы. В Москве находясь, он уже понял, как, что он в ловушке. Уже в армии была проблема внутри у французов, да, там грабеж был, там и болезни там начались. Они, ну, не понимали, как действовать дальше, куда идти, куда одержать удар. А в это время как раз, ну, российская армия компоновалась, собиралась, подводила все резервы, а население встало уже на ноги, так сказать, да. Они помогали всей своей армии, они отвергли французов и так далее. Одним словом, не хотели иго вот этого французского. И тогда Наполеон имел контакты с Кутузовым. Делегацию выслал для работы, для переговоров. И он передал письмо Кутузову для императора, что вот сейчас время нам встретиться и, значит, переговорить. Знаете, что ответил император? Ничего. Ноль. Наполеон понял, что его приговорили к смерти. И он начал бежать. Он начал отводить свои войска, и по дороге его рубили, значит, части российской армии и не давали, и население там. Все вы знаете, он пришел в Россию, 660 тысяч солдат привез, ушел с 10 тысячами. Он армию положил всю в русскую землю. Вот такая история. Кстати, как бы я родом из Армении, могу чуть-чуть похвалиться, сказать, что в военном искусстве вот этот сжечь город, пустить, это пошло с первого века до нашей эры. Это был Тигран Великий, армянский известный царь, чтобы вы знали, это история, когда Луколос, римский полководец, пришел завоевать через Армению в сторону Иудеи, кстати, и тогда он попал в эту ловушку. И Кутузов, судя по всему, а военные спецы, они всегда историю знают очень хорошо, как что было. И этот прием был испытан именно на Наполеоне. Но мы говорим, ну, не об этом, мы говорим о другом. Мы проповедуем же не военную историографию, а в Евангелии, да? Но проходит 100 с чем-то лет, и снова войска самой сильной армии Европы, Германии, снова у врат Москвы. И снова нужно принять решение. Или сдать, да? Или дать сражение. В тот раз это сработало. Кстати, лозунг Кутузова был «сдать Москву» – это не сдать Россию. Проиграть бой – это еще не проиграть войну. И, судя по всему, немцы думали, что здесь тоже так подумает уже новое командование, уже, ну, вот советское, да, тоже сдадут, ну, Москву отведут за Урал, там. Но было принято противоположное решение – не сдавать Москву. Тогда было сдать, сейчас нет. И в и том, и в другом случае решение оказалось верным. Хотя они разные, но и в том, и в другом случае война была выиграна, и именно все крутилось почему-то вокруг Москвы. Что-то мне напомнило это, ну ладно. Так вот, друзья мои, что происходит? Решение. Сделали новую тактику генералитет, там, Жуков, вы знаете историю, подводила сибирские явдивизии и вкладывал как пружину между Москвой и врагом. Эта пружина сжималась, да? Укрепляли с тыла и спереди медленно отходили и перемалывая, так сказать, ну, враг же тоже устает, да? И в итоге пружина вечно не сжимается, как вы понимаете, она должна выстрелить. И вот на этой, вот в этой вот, с этой формулой и сработало советское командование, и вышвырнули врага за 200 километров, ну и остальное вы знаете. Уже Сталинград, Курская битва, Багратион, операция, ну, Рокоссовский и так далее. Так главное принимать верные решения. Решение, которое продиктовано с видением на длинный, на завтрашний день. Не сейчас, как нам хочется, да, и вообще, как мы думаем, а наоборот. Нам нужно выиграть не бой, нам нужно выиграть эту войну. Каждый из нас ведет войну. Я уже не первый раз удивляюсь, как в церкви, когда я к вам в гости приезжаю, пастор уже заранее сказал, что мы ведем войну, брань, против, а не против плоти и крови, да, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Так апостол Павел пишет в послании к Ефесянам. И вот эта духовная война, она имеет материальное, видимое отражение в нас, в мире. Невидимая война отражается видимым способом. Если бы там не было войны, да, если бы не было разговора Бога и дьявола по поводу Иова, то и Иов жил бы. Да? То есть оттуда все идет, друзья мои. И поэтому мы изучаем Писание, ходим в церковь, мы мыслим об духовном, и мы принимаем решение. Твое взвешенное обрешение. Поэтому давайте прочтем от Луки из 14 главы. Текст, в принципе, большой, 25-35, 11 стихов. Для проповеди это, ну, не маленький текст. Давайте я прочту из синодального перевода. Итак, Луки 14, 25-35. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видевшие не стали смеяться над ним? А говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он здесь с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так и всякий из вас, вот так и всякий из нас, кто не отрешится от всего, что имеет, он не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь. Мы сегодня ответим на хороший вопрос: в чем сила соли? Потому что я читаю, я как бы должен понимать, да? Если соль потеряет силу, чем исправить ее? Так в чем сила соли? Что это за метафора такая? И как это относится к нам? Ну, друзья мои, начинается наш текст, что с ним шло множество народа, и он, Господь, поворачивается и людям объявляет: если кто не возненавидит своих родных, свою жизнь вообще, не может быть моим учеником. Ну, это тяжелые слова. Очень часто задают вопросы, особенно новообращенные: так что это такое, брат, маму ненавидеть, папу, детей, это как так? Это разве Христос сказал? Ну, а потому что люди не знакомы с таким понятием, как прагматика текста. О чем он говорит? Речь не любить маму с папой или возненавидеть, вот тогда вот. Речь же не об этом, ведь исторический контекст. Иисус – это человек, который пришел против течения, против установившейся вот религиозной вот этой, я иногда даже не побоюсь сказать, мафии, которые, кстати, его предали к смерти, организовали убийство его, да? Они были завязаны в аренде, Пасха, деньги, эти все продающие, эти все менялы, обмен валюты и так далее. Вот они все были, и тут приходит пророк и начинает тараном, ну, разбивать все их установления, постановления. Человеческие, не Божьи установления, а то, что они, спекулируя Словом Божьим, установили. И вот истина пришла. И он начинал, и они, то есть все его последователи становились врагами вот этого общества. Это вот нам кажется, что, ну не пустят нас в церковь, как тогда говорили, отлучим из синагоги, да? Ну и ладно, ну не пойдем мы в церковь, ну пойдем в храм какой-нибудь, пойдем в другую церковь и так далее. Там. Но тогда было же не так. Это же общество иудейское, это вообще на этом все построено. Человек вне синагоги – это как предатель, ну, народа. Это отщепенец, его нигде с ним не общаются, не работают, не есть и не пить, и вообще на него все пальцем показывают. Это как духовно прокаженный человек. И Иисус говорит: вот кто пойдет за мной, вы должны быть готовы, что ваши родители, ваша семья встанет против, встанет между мною и тобою. Скажет: нет. Не ходи туда, не ходи вот за ним. И он говорит: вот образ, это не маму надо возненавидеть, это вот образ любого человека, он должен быть тебе неприятен. Если не ошибаюсь, я, кстати, вот смотрел подсрочник, в подсрочнике, чтобы там вот это слово, вот это слово связанное, то, что говорит «возненавидеть», там, конечно, правильно, но написано, что «возненавидеть», но там еще одно было, вот это, то есть испытать неприятное чувство отвращения. Вот это греческое слово означает испытать отвращение к той личности, образу вот такого вот человека, вот такого вот совокупный образ, кем бы он ни был, который не дает тебе идти за мной, который сбивает, да, сбивает, а тебя с пути, пытается остановить. Ты готов отказаться от этих людей или не готов? Удобно ли принять тебе такое решение? Кстати, да, друзья мои, я вам не сказал, не знаю почему, но давайте все-таки я скажу. Когда вот совет в Филях был, и после совета, когда все разошлись, как вы думаете, что делал великий Михаил Илларионович Кутузов? Молился, да? Вот хороший вариант. Я бы... Нет, друзья мои, нет, ну, может, он и молился, я не знаю. Но то, что он плакал, это точно. Плакал он голосом, громко, откуда и стало известно. Адъютант командующего кинулся в покой и находит его сидящего за деревянным столом. Он кулаками бил по столу, весь в слезах, представляете? И говорил одно слово. Как я мог принять такое решение? Меня... Мои дети, наши предки, все поколения меня проклянут. Сдать Москву без боя. Как я мог дать такой приказ? Это он принял это решение. Это не кто-то. Его слово было последнее, как доверенное об личности императора. Так, друзья мои, наше взвешенное обрешение, а к чему относится? Идти за Христом. Идти за Христом – это не прогулка. Это не хорошо, пойдем за Христом, и хорошо будем жить, но не будем болеть, да? Ну, в аварию не попадем, ну, работу найдем, мужа найдем вот хорошего, верующего, ну, не пьющего, там, работящего, так что ли? Да. Давайте пойдемте за Христом, ведь там много хорошего. Конечно, конечно, я согласен. Бог заботится о нас, Он печется, сказано, да? Но идти за Христом – это не идти за благами земными, материальными, бытовыми, чтобы, то есть это не Евангелие благосостояния, которое почему-то в миру так знаменито, так все проповедуют. Бог тебе даст денег, бизнес, там, да, там, кредит выплатишь быстро, еще возьмешь, ну и так далее. В общем, будет тебе хорошо, ты будешь жить счастливо. Там неверующие будут, значит, нищенствовать, а ты будешь жить в достатке. Ведь написано же, еще знаете, что классно из Ветхого Завета, что Бог там благословит тебе то, дом твой благословит, плод благословит, там, значит, все тебе благословит, и дело рук твоих и так далее. Да, то есть люди, они понимают, что к чему написано, что к чему относится. Ищем стихи, чтобы свое богословие внедрить, так сказать, в жизнь, или просто это вот самообман. Знаете, у каждого человека есть Евангелие от себя. Да, каждый есть свое, да. Вот мы стараемся, проповедники, пастыря, там, учителя, что делать? Чтобы мы выучили замысел автора, а не свой замысел. Чтобы мы настроились на замысел автора. А автор говорит очень жестко. Кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Аминь. Очень, ну, категорично. Очень категорично. Иисус вообще очень часто был категоричен. Да, все Иисуса представляют доброго пастыря, который стучится терпеливо в сердце. Знаете, такие картинки же видели? Да? Это ну, не так. Потому что даже... Я специально проверял, вот где написано, что Господь случится, да, откроешь там дверь, там, значит, войду, вечерить буду. Там написано то же слово, когда стучится. Это тоже слово греческое, когда, помните, Петр вернулся из, когда его ангел вывел из тюрьмы, да, из Зиндана там. И он пришел, застучался и не открывали ему, помните? И говорили, чур меня, чур, это дух какой-то. То есть они там молились, верили за Петра, там же написано, церковь горячо молилась за Петра. А когда он пришел, ему не поверили. То есть они верили и молились, чтобы Бог освободил его. Бог его освободил. Петр туда пришел, он стучится, ему не открывают. Говорят, ты не Петр, ты не можешь быть. Петр же в яме сидит. Понимаете, в чем вопрос? Это мы, кстати, да, это мы. Я что хочу сказать? Там написано это же слово. Петр там, ну не то, что стучался в дверь. Он бил кулаками и ногой, бил в эту дверь, говорит, открывайте, я пришел, вы что, пустите меня. Так же Христос бьется в свою... А, кстати, кому это написано? Я стучусь, если откроет... В Откровении это. Это... Да, но кому? Церкви. Лаодикийск, церкви. Иисус свой, в своем, он к себе не пришел, не пускают его. Вы понимаете, не то, что взять крест и идти, да забудьте вам, все приватизировали люди. Придешь в храм, есть такая неканоническая притча, вот так скажем, да, неканоническая притча, как человек потерял работу, как разбил машину, у него проблемы, потерял там паспорт, я не знаю. В общем, сидит на скамейке весь черный такой, весь денег нет, там что-то такое, и думает, что мне делать, куда мне идти? И тут человек проходит, говорит, слушайте, что с вами, вы прям вот такой. Он говорит, да вот у меня то-то, 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 говорит, я вообще, говорит, я не знаю, что мне делать. Он говорит, вот там же церковь, вы бы пошли бы, помолились Богу. Что же вы здесь сидеть? Ну, в любом случае, ну, что здесь сидеть? А Бог-то, может, вам и поможет. А вы попробуйте, искренне, сходите. Он такой, да, слушай, на самом деле, идет церковь, ну, там сразу ему говорят, ты что там в кроссовках сюда пришел? Там не стой, тут не это, зажигалкой свечу, ну, не зажигай. Ты что здесь, это не то место, туда за записку, а сюда. В общем, он запутался, говорит, ну, слушайте, ну, вас, и все, это, ну, не мое что-то такое. Вышел, ну, раздраженный, и обратно пошел и столкнулся с тем же человеком. Он говорит, а, ну, как, сходил? Он говорит, да, сходил, только меня, ну, выгнали оттуда. Подожди, говорит, а ты кто такой? Что? Он говорит, меня Иисус Христос зовут, меня тоже туда, ну, не пускают уже. Вы понимаете, в чем дело? Надо, мы идем за Христом, но а порой человек решает, как должно быть. Точно так же было виноградник, виноградари, которые выкидывали всех оттуда, да, и хозяин посылал, а они приватизировали. А когда пришел наследник, говорит, опа, вот оно, счастье-то, мы сейчас его убьем. И наследника не будет, и захватим, так сказать, имущество хозяина, да, и поэтому с вами произойдет то, что написано в Писании. Поэтому, друзья мои, решение, надо на это обрешиться. Мы идем за Христом, а не Христос бегает за нами. А у нас так получается. Кто из вас же желает? И говорит он две притчи. Мы давайте обзавершим. И говорит он две притчи про башню. Он говорит, вот кто из вас в вашей жизни, вы же садитесь и просчитываете, как в башню же построить. Да, потому что, говорит, если вы основание сделаете и не достроите, что там будет? Все будут смеяться же над вами. Он говорит, или царь. Какой царь? Мы, кстати, об этом говорили. Идя на войну, он что делает? Рассчитывает. Он, решение – это результат расчета, это сознательное, это взвешенное решение. Поэтому проповедь называется «Твое взвешенное решение». Идти за Христом – это взвешенное, продуманное, расчет точный он должен быть. И это решение очень категоричное, друзья мои. Так и всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. аминь. Отрешиться – это означает, а, друзья мои, следование за Христом – это самое главное в твоей жизни. Это то приоритетное дело, дело церкви, строительство церкви, который основал своей кровью Иисус Христос. И Он созвал всех, говорит, теперь строим вместе до момента. И вот это строительство в один момент, там, по трубе ангела, там, я не знаю, это не важно, как это, раз и прекратится. И Господь придет за кем? За церковью. Господь придет не за людьми, которые дома свечку поставили, иконочку молятся, добрые люди, там что-то такое, на Пасху что-то делают. Нет, к сожалению, к моему сожалению, Бог придет конкретно за церковью, за собранием, которых Он знает наизусть именами, которые знает каждый, что делает. Он придет, их возьмет и уйдет, все. И вот эти девы будут бегать там, суетиться, все, поезд ушел. Поэтому он говорит, что? Будьте готовы. Готовы, за вчера будьте готовы. Чресла припоясаны. Вот. А вы помните, как было в Пасху в Египте? Один момент была команда. Выходим. И там 2 миллиона человек, ну, я не знаю, сколько их было, очень много. Они уже были одеты, обуты, у них уже все вещи, дети, животные, что, они уже были полностью готовы. Все и документы, ключи, зарядки, на мобильники, все взяли, ничего не забыли. И они ждали только чего? Ты готов встать и выйти сейчас из этой жизни? Вот встать и выйти из этой жизни. Отрешиться от всего, это не означает жить в нищете, на улице, без ничего. Это означает, что приоритет наш, мы готовы отвергнуться от любого, что мешает делу, которое мы в завете с Богом прописано, вот что мешает его исполнить, мы от него должны отвернуться, отрешиться. Ну и, конечно, мы закончим вот этот, и Господь после всего этого, да, он заканчивает таким образом, он говорит вдруг, ну неожиданно, это, кстати, смысл, текст заканчивается на 35 стихе, кто имеет уши слышать, да слышит, поэтому вот этот отрывочек, соль добрая вещь, вдруг он говорит, какая соль, в чем тут соль, о чем идет речь? Иисус, когда рассказывает, отрешится от всего, потом раз так переключает. Соль – добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ничем. Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выкидывают его. Вон, знаете, о чем речь? Ну, как-нибудь поговорим, сейчас мы завершаем. Соль тогда, соль было два вида. Соль пищевая и соль минерал, который не имел, вот горькой была соль. Невозможно было его употребить. В таких крупных его там, ну, размельчать можно было, но невозможно пищу. Ими делали дороги. Это сейчас бетономешалки и асфальт, да? А тогда здесь земля, они спроектировали, они мешали соль с определенной полосой, и там ничего не росло. И люди ходили по этому месту, а вообще строились так, смотрели, где люди ходят, вот кратчайший путь, и спроектировали, вот эти тропинки сыпали солью, все, и дорога уже готова. И ну, под ноги это вот этот образ, то есть он не годится ни на что, в пищу, да, не годится, на стол его, ну, его не поставишь, и выбрасывается вон, соль потеряет силу. Так в чем сила соли? В чем? Я не знаю. Да. Качество, да. Но в чем его... Ну ладно, смотрите, это метафора. Соль – это кого символизирует? Ну это мы. Он там написано, он повернулся и сказал, да? Кто хочет идти? Ну, и так. То есть, если ты потеряешь силу, это что это значит? Потеряешь свою уникальность, свое предназначение, свое свойство главное. Если ученик потеряет свое свойство, свое предназначение, свою особенность, если потеряет, то никому он и не нужен, правильно? Ведь он для этого и нужен. Если телефон не звонит, не выходит в интернет, только экран глючит, что-то такое, куда его? Вон, в мусор, да? Ну, в принципе, можно сдать, и за него что-то отдадут, да? Там, в этом, в мобильной, ну, магазине, там, другой телефон тебе дадут, и там скидочку тебе дадут, да, на эту. Он не нужен, это мусор, это, ну, на запчасти может только пойти. Вот, в чем сила соли? В чем сила ученика? В чем твоя и моя сила? Наша сила в отречении. Запомните, аминь. Кто не отрешется, вот есть, вот когда ты отрекся от всего, с тобой сделать ничего невозможно. Ну, извините, ты смертник. Ты за Христа. Как умирали за Христа? Они отреклись от всего. В чем сила соли? В чем сила наша? Мы отреклись от этой материальной жизни как приоритета. Мы хотим жить, мы любим жить, и Бог, ну, не против, чтобы... Ну, мы ели вкусный шашлык армянский, да, и ездили на Мерседесе, скажем так, да. Бог же не против. Но если ты будешь жить ради комфортной жизни и отходить от веры, чтобы сохранить эту жизнь, то ты не годишься в качестве ученика. Ну, это учение, да, друзья мои, вы увидите уже везде это учение, кто опирается, значит, и на плуг, да, и смотрит, ну, назад, кто сомневается, да, кто хочет свою жизнь сохранить, тот потеряет ее, а кто готов потерять, тот его приобретает. Это вот все об этом. Все сказано одним и тем же Святым Духом. И, конечно, самое главное, когда Иисус это все рассказал, ну, я надеюсь, ну, в принципе, я думаю, что они это все поняли, потому что в той действительности они были под прессом вот этого иудейского общества. Они же их выжимали, но не давали, кто ходит вот с этим вот человеком. Все, он уже не наш. Поэтому Иисус, зная это, он привел самый высокий такой приоритет и степень, что отрешиться от всех. Его перечислил все, и родителей, и родных, и до всего жизни твоей он перечислил и сказал, вот кто может быть моим учеником. Поэтому, кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь.